Город Севастополь. Город русской военно-морской славы в огне. Проклятая Украина бомбит его. Только что уничтожен шедевр художника Рубо. Здание и огромное полотно под названием «Оборона Севастополя». Примерно в такой тональности, брызгая кровью и слюной, сообщают эти пропагандистские российские каналы о том, что происходит в Севастополе. А что на самом деле? Я не хочу злопыхательствовать, хотя думаю, что некоторые меня в этом обвинят. Но все-таки, любя просто факты, я хочу некоторые факты, касающиеся Севастополя, его истории, его героизма, касающиеся истории вот этого самого здания, где находится, или находилась, точнее говоря, огромная живописная панорама под названием «Оборона Севастополя», созданная еще в начале 20 века, я хочу просто привести вам несколько фактов. Почему я упираю на слово «факты»? Потому что на самом деле город Севастополь – это не только город русской военно-морской славы, это еще и город гигантского военно-исторического фуфла. История этого города сопровождается враньем целых поколений историков и всяких журналистов, естественно, на зарплате. Ну, как минимум в течение последних, наверное, 200 лет. Или около того. И начну я как раз с вот этой самой панорамы художника Рубо, которая изображает там сотни квадратных метров живописи. Кто был в Севастополе, знает это здание. Оно было построено еще в начале 20 века. Эта панорама посвящена событиям Крымской войны. Крымская война, 1850-е годы, 19 век, да? Война между Россией и фактически Евросоюзом. Она чем-то очень похожа на то, что устроила Россия сейчас в 22 году. Когда российский властитель, в 22 году Путин, а тогда царь Николай I, решил коротким стремительным домкратом ударить по слабой стране, быстро ее поставить на колени, ну и, значит, порешать свои вопросы с распространением своего влияния в Европе, и не только в Европе. Николай I ударил по Турции, объявив ей войну, и казалось, что сейчас вот Турция старая, слабая, дохлая, мусульманская страна развалится, Россия захватит Константинополь, Стамбул, пролив, Босфор, начнет царствовать на море Черном и на Средиземном, дойдет до Иерусалима, до Вифлеема, до святынь христианских, и все у нее будет хорошо. Но выяснилось, что за Турцию вписалась Европа, а именно Англия и Франция, самые сильные на тот момент государства Европы. Еще итальянцы присоединились под названием Сардинское королевство. Очень похожие события происходят сейчас. Когда Путин хотел стремительным домкратом поставить на колени Украину, быстро с ней разобраться, но тут оказалось, что мировое сообщество готово украинцев поддержать. Надо же, какая необычная история, какая неожиданность. И в этом смысле та Россия и нынешняя Россия, точнее говоря, шаги власти российской, очень и очень похожи. Так что такое панорама Рубо? Ну, во-первых, Рубо француз, который родился в Одессе. Одесса была вольный город. Порто-Франко, город безналоговый, типа Андорры сегодня. Там было очень выгодно торговать. Туда ехали коммерсанты, негоцианты всего мира, в том числе папаша этого товарища Рубо, родившегося в 19 веке, ставшего большим художником. Он большой мастер вот этих огромных панорамных полотен. Панорама, диорама, вот это его слава. Бородинская битва – это тоже его творение. Так вот, в начале 20 века исполнялось 50 лет Крымской войны. Вот той самой Крымской войны, когда пришлось оборонять и отдавать Севастополь французам и англичанам. Отдавать Севастополь. Город русской военно-морской славы Севастополь, славы русской военно-морской, дважды сдавался врагу. И оба раза, кстати говоря, от флота военно-морского русского никакого толка не будет. Ни вот этой войне с Турцией, ни потом во Второй мировой Великой Отечественной. Черноморский флот ни хрена Севастополю не помог. Но это отдельная история. Не будем заходить по Вторую мировую, а тут долго будет. Так вот, в начале 20 века, 1904-5 год, 50 лет Крымской войны, нужно ее героизировать, потому что кончилась-то она позором. Россия оставалась без Крыма и без флота. И в качестве 50-летнего юбилея, отмечания, решили сделать вот такую историю и построить колоссальный музейный объект. И построили его, заказали Францу Рубо. У него был русский паспорт, жил он в Европе. И вот эту героическую русскую картину, десятки, там, тысячи метров живописи, писал он, точнее, он руководил, писали его ученики-немцы в Мюнхене, все это дело происходило, потом привезли и установили в новопостроенном вот этом здании. Но когда сегодня говорят, вот этот Развозжаев, мэр Севастопольский, говорит о том, что творение Франца Рубо уничтожено полностью, он врет. Причем врет вдвойне. Во-первых, не полностью, а во-вторых, это не творение Франца Рубо. Вот в чем вопрос. Потому что первый раз оно было уничтожено как раз в 40-е годы, когда шла Великая Отечественная война. Севастополь горел, по нему стреляли с обеих сторон и немецкие, и советские. Здание горело, это здание. Горела и сама живопись, и часть фрагментов, несколько сотен квадратных метров, просто погибла. Наверное, под 500, может, квадратных метров. А еще примерно в два раза больше удалось спасти. Но поскольку Севастополь в момент эвакуации, не хочется употреблять слово «бегство», представлял собой царство колоссального бардака, как во время любого бегства. Когда было потеряно колоссальное количество людей, погибло просто на судах, пытавшихся эвакуироваться, когда Черноморский флот не мог уже подойти, помочь в эвакуации, когда в воздухе господствовала немецкая авиация, прошу прощения, в каких-то трюмах судов, в которых вывозили оставшиеся куски панорамы этого самого Франца Рубо, вода, неправильные, конечно, условия, какие, ну, бегство, ну, срочно, ну, спасаться надо. В общем, короче говоря, оригинальная панорама попала на большую землю, куски ее в очень плохом состоянии. Потом они находились в Третьяковке, их реставрировали. И вот именно сейчас, в эти дни как раз, вот в эти дни как раз, была запланирована выставка фрагментов, сохранившихся и восстановленных, тех оригинальных фрагментов, где? В городе Севастополь. И тут надо же, как по специальному заказу, такой вот удар из здания панорамы полуразрушено. А что же там висело все эти годы? А там висело, но висел новодел, который был сделан в сталинское время, к столетию Крымской битвы, Крымской войны, группой советских художников. Преподносился он как творение Франца Рубо. Ну, особо пытливым экскурсантам говорили, да, ну это вот сейчас вот восстановлено на самом деле, но в принципе это Рубо. Вот. Я помню, я тоже задал этот вопрос. Кто рисовал, мне сказали, это не важно, это Рубо. Знаете, что это Рубо, не задавайте лишних вопросов. Так вот, к большому сожалению, история Севастополя и трагических военных событий, которые окружают, входят в эту историю, она полна вранья. А если и не вранья она полна, то большого количества недомолвок, попыток представить черное белым и наоборот, и микшировать какие-то неприятные вещи. И, к большому сожалению, вся история обороны Севастополя, вот в той войне крымской, середины 19 века, она таким полна. Начиная с того, что Россия вписалась в эту войну, совершенно не ожидая, что Европа впишется в ответ. Начиная с того, что вдруг оказалось колоссальное отставание России по всяческим техническим вопросам. Начиная от того, что в основном у русских солдат были гладкоствольные ружья, а у англичан и французов, которые воевали с турками вместе, уже были нарезные винтовки, отсюда и слово винтовка появилось, нарезное внутри винтом, которые били гораздо точнее, гораздо дальше, имели большую бойную силу у солдат, и заканчивая тем, что оказалось, что русская армия, то есть русские части, которые стояли в Севастополе, обороняли весь полуостров и саму крепость, они просто-напросто не получали достаточного снабжения. Их невозможно было снабжать, потому что в России не было нормального количества нормальных железных дорог. Она очень сильно отстала от Европы и в первую очередь от Англии, на тот момент самой развитой, могучей, в том числе в военном отношении державы мира, не говоря уже о Европе. И по плохой погоде снабжение по тем дорогам грунтовым, которые были, гужевым транспортом, то есть лошадки с телегами и так далее, снабжение фактически целой армии было невозможно. Снабжение чем угодно. В первую очередь, конечно, боеприпасами, людьми, ну и продовольствием и так далее. Об этом говорить не любили, заменяя это разговорами о героизме русского солдата. К большому сожалению, это главный аргумент. Героизм русского солдата и бесконечные тела русских солдат, которыми выложены дороги ко всем победам русского государства, советского государства, России, какой угодно. Только штабеля трупов собственных солдат. То, что делается сегодня нынешним командованием, нынешней российской армии в войне в Украине, то же самое. Они заваливают трупами своих солдат такие эфемерные пути наступления, которые ведут в никуда. А трупов уже сотни тысяч. Тогда было меньше, но все равно. Севастополь – это одно огромное кладбище. Про это тоже говорить не любили. Как не любили говорить про то, что затопили корабли не просто так. Потому что когда соединенная эскадра франко-англо-турецкая подошла к Севастополю, главноначальствующий над всей обороной Меншиков, адмирал Меншиков, приказал, были люди, которые противились этому, он приказал затопить корабли при входе в Севастопольскую бухту, потому что они парусные корабли. По его мнению, уже ни на что были непригодны. По сравнению с пароходами, которые были у европейцев. И таки да. Вдруг оказалось, что европейские флоты уже оснащены мощными быстрыми пароходами. А у русских это были считанные единицы, а в основном парусный флот. И корабли затопили при входе в бухту. Вот сейчас им памятник стоит. Правда, толку никакого не было, потому что, во-первых, мелко, во-вторых, шторм их разметал. И помешать проходу вражеских кораблей они толком не смогли. Но красиво. Затопили, мачты торчали. Потом вот памятник поставили. Все великолепно. А на самом деле это памятник отсталости, военной отсталости того российского государства и тупости, и бездарности командования. Всего, включая царя. Это все такие параллели с сегодняшним днем. Но зато героизм. Большой-большой героизм. Со страшной силой героической. Действительно здесь без кавычек. И в том числе героизм и беззаветность офицеров и адмиралов. В историю вошли имена адмирала Нахимова –